Всем привет! Это подкаст «Фламенко на Пикадилли», подкаст об английском и испанском футболе. Ведем его мы, я Влад Гаращенко.
И я Сергей Кованжи, всем привет!
Сразу прошу прощения за то, что какое-то время подкаст не выходил, так уж получилось, но мы обязательно обратим внимание на все события, которые произошли за последние полторы где-то недели, и уделим им свое внимание и ваше тоже, расскажем несколько интересных вещей. И, как обычно, по традиции, мы начнем с испанского чемпионата, с испанского футбола и поговорим о человеке, который, наверное, в испанском футболе самый главный, а, возможно, и во всей истории испанского футбола, о Лионеле Месси.
Да, вообще, знаешь, иногда часто думаю, что как вообще родится когда-то какой-то футболист, который сможет превзойти рекорд, наверное, можно сказать, главный рекорд Месси в чемпионате Испании, стать его главным бомбардиром. Точно это и произойдет не при наших жизнях, поэтому можем только аплодировать стоя Лео, который просто в очередной раз на прошедших выходных угомонил очередного соперника, прибив его своим хитриком. Дело, казалось бы, уже будничное, да, там Месси уничтожил Мальорку, и он сделал 3 гола, и по количеству хитриков, что самое интересное, он вышел опять же, в чемпионате Испании на первое место, потому что долгое время он находился под Криштиану Роналду, а сейчас он вышел на чисто первое место, и поэтому все почести достаются именно ему. Конечно, там, да, мы все понимаем прекрасно, что Месси, может быть, чуть-чуть соскучился уже по футболу, потому что все-таки он пропустил практически 2 месяца, да, из-за которых он 2 раза травмировался, набирал форму, рецидив получал. Но все-таки он вернулся и успел не только получить статус, можно сказать, лучшего игрока мира, да, по версии France Football, когда он взял золотой мяч. И вот получил он, соответственно, еще и 1 награду, и избрали его лучшим игроком чемпионата Испании в ноябре. Ну и, собственно, он доказал тем, что вот в очередной раз, да, на выходных доказал, что он лучший футболист, наверное, современности, с чем, наверное, ну, сложно поспорить объективно.
Есть один парень в Италии сейчас, который, наверное, мог бы поспорить, но пока у него там не очень клеится, поэтому продолжим говорить о Месси. Как ты считаешь, в целом, вот Барселона сейчас уже набрала ход, или это просто Месси снова вот такой крутой и все? Ну, Месси всегда крутой, но сейчас такое ощущение, что ему голы даются особенно легко, особенно непринужденно он играет, как вот в самые лучшие годы, когда, в принципе, его никто остановить и не мог даже.
Да, я бы не спешил, знаешь, на самом деле, потому что вот даже испанская пресса тоже, мне кажется, бежит впереди паровоза и говорит, что вот Барса набрала форму, все, Реал, вешайся, потому что 18 декабря Барса готова разнести Реал. Конечно же, в первую очередь, потому что Месси набрал форму, ну и, соответственно, пишут, что вот Барселона начала играть в стиле шоу-тайм, такое, знаешь, развлекаловка такая, где буквально они устраивают в каждом матче представление. Но, опять же, это всего лишь была Мальорка, да, ее там наказать не составляет какого-то особенного труда, несмотря на то, что островитяне уже в этом сезоне обыгрывали Реал. Ну, это было уже не так уж вот близко, потому что это случилось больше 2 месяца назад, но все-таки у Барселоны тоже хватает проблем. Да, мы их видели еще и по матчу с Атлетико, где она героическими трудностями и, опять же, героическими усилиями Тер Штегена и Месси набрала 3 очка. И вообще многие сходятся во мнении, что вот Тер Штеген и Месси – это 2 причины, почему Вальверде еще не уволен. Потому что один реально спасает на воротах, ну просто какие-то невероятные сейвы делает, а другой забивает. Но более того, вот Тер Штеген, да, это уже всем известный факт, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании он сделал столько уже результативных передач, сколько Жоао Феликс и Эден Азар вместе взятые. Это уже говорит о том, что вот Тер Штеген незаслуженно низко оказывается вне вратарского топа, да, и, опять же, еще раз подтверждает его величие именно в пределах Барселоны.
Да, если говорить о Тер Штегене, кстати, да, это второй его ассист в сезоне. В АПЛ ассист в этом году уже дал Рамсдейл из Борнмута. Может быть, еще они посоревнуются, потому что, в принципе, Борнмут практикует такие дальние выносы на Каллума Вилсона, но сейчас не о Борнмуте. А, кстати, еще мы упустили, да, немножко гол Суареса великолепный, просто, ну, наверное, лучший, возможно, в его карьере, даже по его словам. И я бы отметил еще великолепные действия Фрэнки де Йонга вот в предголевой ситуации. Парень там обыгрался чуть ли не 3-4 раза с партнерами и в итоге сделал все, чтобы такой гол произошел.
Да, абсолютно так. Де Йонг очень сильно прогрессирует. И если в начале сезона ему очень сложно удавалось, можно сказать, внедриться в эту каталонскую систему футбола, то теперь он реально делает большие успехи. Но, впрочем, это не означает, что у Барселоны все в порядке, да, во всех линиях, потому что чего столько стоит только отсутствие Альбы, который уже получил вторую травму и пропускает там большую часть первой половины сезона. И его заменитель, да, новичок из Бетиса Хуниор Фирпо, выглядит ну, на несколько порядков ниже своего главного конкурента. Ну и, соответственно, Артур Мелло, у него тоже появились некоторые проблемы и со здоровьем, и у него к нему есть претензии со стороны тренерского штаба Вальверде. Соответственно, почему он не только из основы выпал, а его еще и заменил Ракитич, который в многочисленных интервью жаловался, что он хочет играть, он не хочет никуда уходить, и Камп Ноу его родной дом. В общем, если суммировать, можно сказать, что да, у Барса есть там, да, таких два титана, это Тер Штеген и Месси. И они в очередной раз помогают, выручают, спасают задницу Вальверде, но, впрочем, это никак не отменяет то, что у Барселоны есть трудности. И вот уже на этой неделе, да, выездная встреча против Интера, которая для каталонцев уже ничего не решает, и в которой, кстати, не будет принимать участие Месси, тоже вот мы увидим лицо Барселоны, да, как команды, без своего лидера.
Как помнишь эту легендарную фразу: у нас есть армия, у нас есть Халк, так вот там у нас есть команда, у нас есть Месси, мне кажется, вполне сопоставимо, в принципе, с той цитатой. Ну, сегодня мы хотели говорить не только о Месси, по поводу, если брать вот в расчет именно последние выходные, отличился еще один старичок, скажем, тоже один из тоже легендарных футболистов для Испании, для испанского футбола, и речь, конечно, о самом возрастном авторе хет-трика в Ла Лиге Хоакине Санчесе.
Да, Хоакин — это вообще человек, который никого не оставляет равнодушным. Более того, у него ненавистников, по-моему, кроме болельщиков Севильи, наверное, и нет. Потому что у него все-таки, знаешь, это такой сгусток энергии, сгусток позитива и каких-то положительных эмоций. Потому что ну, невозможно не уважать Хоакина за его достижения. И вот если мы, да, уж говорим в подкасте и про Месси, и про Хоакина, то Хоакин нисколько не меньше вложил в развитие испанского футбола, чем Лео. Понятно, мы не сравним их величия, да, для самого испанского футбола в плане там голов, там титулов, но в плане культа личности Хоакин абсолютно ни в чем не уступает. То, что он оформил хет-трик, да, это какой-то бонус уже. Его, кстати, это первый хет-трик в профессиональной карьере, да, потому что он никогда не забивал три гола в одном матче ни в Фиорентине, ни в Малаге, ни в Валенсии. Но вот он как раз в возрасте, вот только вдуматься, 38 лет и 140 дней Хоакин оформил свой хет-трик, и поэтому показатель он вышел на первое место, да, среди всех авторов хет-триков, и обошел не кого-нибудь, а Альфредо Ди Стефано, который, кстати, не в Реале завершил карьеру, как известно, потому что в Реале завершить карьеру это очень сложно, и он уже тогда уже был игроком Эспаньола, и, соответственно, добился такого результата, который вот столько времени, он уже давненько уже отдыхает мирным сном, да, Ди Стефано. Но уже сколько времени прошло, и только сейчас Хоакин добился такого достижения.
Хотел как раз заметить такой интересный, ну, факт, наверное, что в целом в испанском футболе достаточно часто в последнее даже время встречаются такие возрастные футболисты, авторы возрастные игроки, которые авторы голов. В первом туре, мы помним, Арица Дурис забил великолепный гол через себя в ворота Барселоны. Вот сейчас Хоакин Санчес оформил хет-трик. В Хетафе там, наверное, уже вообще скоро дом престарелых можно делать. И в целом возрастных футболистов в Ла Лиге немало, которые играют, продолжают играть на этом высоком, высочайшем уровне чемпионата Испании. А если противопоставлять Англии, то сейчас как раз в премьер-лиге такого нет. И если говорить там о начале 2000-х, то да, были Тедди Шерингем в МЮ, был Гарри МакАлистер в Ливерпуле, были и другие возрастные игроки, и да, там Райан Гиггс уже попозже. Но сейчас на постоянной основе, чтобы футболист регулярно выходил, регулярно забивал, регулярно выступал на таком уровне, в Англии такого нет. Ну, можно вспомнить Гленна Мюррея, который в прошлом сезоне там был главным бомбардиром Брайтона за сезон до этого, ему там 35-36 лет, но даже сейчас Мюррей не является основным игроком Брайтона, и в целом, наверное, хэт-трики он и не оформлял толком. А в Испании это более-менее регулярная такая тема, не в плане хэт-трика, в плане авторов голов, в плане там, игроков, которые выходят в основе даже, что ребята, которым уже там 34, 35, 36, 7, 8, они до сих пор играют. Возможно, дело в интенсивности лиги, возможно, в уровне. Тут уже каждый для себя, наверное, должен решить.
Ну, безусловно, тут еще есть такая тема, что, ну, да, мы стереотипами тоже привыкли размышлять, что в чемпионате Испании преобладает больше, делается ставка на технику, чем на физику. Но самое интересное, что у Хоакина, к Хоакину нет претензий ни по части техники, ни по части физики. По физике у него вообще просто там полный набор профессионализма, потому что он, да, мы уже говорили про то, что почему он, в принципе, его футбольное долголетие настолько развивается стремительно, и у него нет потолка вообще какого-то, то, что он собирается завершить карьеру. Даже вот Адурис, да, объявил о том в начале сезона, что этот сезон для него станет последним. А Хоакин не перестает удивлять, и он даже говорит, что если последует предложение о продлении контракта, то я обязательно соглашусь. Ну, в чем прелесть самого лично Хоакина, да? То, что он, как уже было сказано, он профессионал до мозга костей, то, что он занимается йогой, но это тоже вот не секрет, потому что он подсмотрел, можно сказать, этот пример у Гигза, который тоже продлил свою футбольную карьеру благодаря занятиями подобными. И, в принципе, еще сам Хоакин, он считает, что это одна из главных причин, почему он так долго играет. То, что его до 6 лет кормила мать грудью. И он считает, что это одна из главных причин, то, что он до сих пор не завершил карьеру. Ну и, соответственно, здоровье, да, потому что у него ни разу в карьере не было серьезных травм, из-за которых он там вылетал там, на полгода или на 9 месяцев, как часто бывает. У него такого нет, и, соответственно, благодаря этому он на элитном уровне выступает, действительно. Он тащит Бетис, и в этом сезоне у него уже 6 голов в чемпионате Испании и 2 ассиста. Ну, действительно ключевой игрок в 38 лет.
Ну, Хоакина не за что критиковать, в принципе, сейчас, и претензий к нему никаких предъявлять мы не будем. А к кому будем, так это к Атлетико, у которого реально проблемы и явно что-то не так в царстве Диего Симеоне.
Да, тут много говорить, конечно, мы не будем про Атлетико, потому что все-таки его трудности, его проблемы игровые, да, с результатами, со стабильностью слишком очевидны. Но от таких маркеров можем выделить, что Атлетико, да, уже не только выпал из зоны Лиги Чемпионов, он еще и на грани выпада из зоны Лиги Европы, потому что он как раз на данный момент делит 6-ю, 7-ю и 8-ю строчку с Валенсией и Атлетиком из Бильбао. Более того, за 16 туров, в примеры, да, Атлетику забил столько же голов, 16. Понятно, что команда Симеона никогда не считалась там каким-то топом в плане результативности какого-то. Да? Ну, были там, часто это, их фишка – это минимальные победы. Да, бывало там 2-0, 3-0 и 4-0, конечно же. Но это намного реже, чем минимальная победа. То есть Семен предпочитает как раз такую ставку. И сейчас очевидные проблемы у него с результативностью. Конечно, тут есть объективные причины. Сам Семен это говорит, что не нужно забывать, что на данный момент Атлетико переживает переходной период. Мы все это прекрасно понимаем, что это значит. Потому что да, Альваро Мората, даже его серия, вот она недавно была голевая, он забивал в 6 матчах подряд. Но даже она не вытянула Атлетику из этого кризиса, потому что Жоао Феликс тоже получил травму и полтора месяца отсутствовал. Ну и в принципе он пока явно не играет на 127 миллионов евро. Да? Понятно, что он молодой, там ему требуется адаптация, и сравнения с Гризманом ему не идут на пользу. Но вот еще такой момент, что Диего Коста вылетел с травмой межпозвоночного диска тоже на 3 месяца. Это огромная потеря. И соответственно на данный момент все это приводит к тому, что мадридский клуб собирается выйти на зимнее трансферное окно для подписания какого-то страйкера, от которого можно извлечь пользу прямо сейчас. Называется несколько кандидатур. И, то есть у Никола Калинич, наверное, первый, потому что он последние годы защищал честь как раз Атлетико. Ну, он сейчас пребывает в аренде в Роме. Ничего не показывает, да, будем откровенны. И вторая кандидатура мощная. И действительно, Альваро Моратте уже можно переживать за это. И это Кавани, который уже не проходит стартовый состав в ПСЖ, да, его вытеснил Икарди, и, скорее всего, так будет и дальше при Тухеле в ПСЖ, но не секрет, что Кавани – это давняя цель Симеона, И вот как раз зимнее трансферное окно, Чола вместе с бандой менеджмента, топовая, безусловно, будут выбирать страйкера на помощь Марате и Феликсу.
Я бы, кстати, посоветовал бы обратить внимание на Криса Вуда, Эшли Барнса, там, Билли Шарпа. Есть бомбардиры, готовые помочь Атлетико, я уверен. Вот поэтому я думаю, что забивать Марату не научит никто. Это абсолютно зависимый форвард, который слишком зависит от передач, который редко создает себе моменты, и которые даже те имеют, которые ему создают партнеры, и реализует с переменным успехом. Поэтому, честно говоря, я вообще не вижу его как там основного нападающего бомбардира для топ-клуба.
Ну, безусловно, у него есть свои проблемы, он очень нестабильный. Вот у него всегда бывала такая тема и в Реале, и в Ювентусе, и в Челси, и сейчас в Атлетику, видимо, такая же тема. Что у него может какая-то серия быть, да? Помнишь, когда он там со Спиликуэтой там забивали, чуть ли вдвоем не вытаскивали матч часто?
Да, с навесом или... все время.
Да-да-да. И сейчас такое пытается практиковаться в Атлетику, да, то есть на месте Спиликуэты сейчас, конечно же, Бекхэм из Тоттенхэма. Но еще такая тема, что он очень нестабильный в плане, он может какую-то выдать серию отрезками, там, месяц-два забивать. Потом все, человек просто растворяется. Вот я же говорил, да, про эту серию уже чуть выше, что он забивал на протяжении 6 матчей, а потом уже как раз столько же, даже уже больше, по-моему, около 8, ничего не забивает. И, соответственно, вот Атлетику даже уже не может забить в 3 последних матчах, там, против Барсы, против Ювентуса, против даже Вильяреала, исторически неудобного соперника для мадридцев, ничего они не могут сделать. И это огромная проблема для Симеона, которую пытается он решать.
А помнишь, было еще интервью его, когда он играл еще в Челси, о его психологических проблемах, о том, что там он, ему девушка, по-моему, помогала выходить из там, депрессии какой-то, когда он не забивал, что у него там какие-то были вот, психологические там, травмы. Вот, возможно, этой какой-то неуверенности в себе Марате все так же и не хватает.
Да, как уже мы часто, знаешь, привыкли говорить, он очень нестабилен, но еще мне кажется, что он незрелый сам по себе. То есть когда-то какие-то проблемы такие, да, которые нужно выдержать в первую очередь морально, там, ментально, он начинает давать заднюю. Он никогда не может как мужик показать себя, вот именно бойцовских качеств у него не хватает. Ну, условно говоря, того же таких качеств, например, как у Артура Видаля, да, или Раджана Ангулана. Вот они именно такие мужики, которые смогут завести партнеров и показать, что сами вот своим примером, показать пример своим партнерам. У Марата такого нет. У него когда идет хорошо, тогда все круто. Как только начинаются трудности, все, он не лидер, он мешает команде. Да, он сейчас опять же не забивает, и не факт, что продолжит забивать, потому что явно не топовый страйкер Марата. И вот, в принципе, Кавани, может быть, когда-то и придет по его душу.
Сегодня очень важный день для нашего подкаста. Сегодня мы целиком и полностью будем хвалить Сульшера и Манчестер Юнайтед. Нужно записать дату обязательно, время, как и когда это произошло, как мы до этого докатились. Но, тем не менее, наверное, немногие тренеры могут похвастаться тем, что буквально за 3-4 дня обыгрывали и Жозе Мауриньо, и Пепа Гвардиолу. А норвежец Оле Гуннар Сульшер может похвастаться этим достижением. И его Манчестер Юнайтед абсолютно по делу, абсолютно по игре, вообще по всем параметрам переиграл полностью и Тоттенхэм, и Манчестер Сити. Причем Тоттенхэм был обыгран как бы номинально в домашнем матче, а с Манчестер Сити играли на Этихаде, и тоже победу одержал Сульшер и его Манчестер Юнайтед. И в целом с начала сезона у Манчестер Юнайтед великолепно проходят матчи с топ-клубами. Они обыграли в первом туре Челси 4-0, они играли с Лестером они обыгрывали Лестер 1-0. Они единственная команда, которая отобрала очки у Ливерпуля в АПЛ, сыграли с Ливерпулем на Олд Траффорд 1-1. И теперь обыгран Тоттенхэм, обыгран Манчестер Сити, что вообще немаловажно на самом деле для определения Юнайтед как там топ-клуба. И все эти матчи абсолютно заслуженно МЮ либо набирал очки, либо выигрывал. Абсолютно на каждую эту игру Сульшер подбирал уникальные тактические решения. Он великолепно съел Сити контратаками. Он уничтожал Тоттенхэм, не давал ему пространство не давал игрокам Тоттенхэма. И все это получалось у Сульшера, ну, не то что легко, но уверенно, и его план работал. И теперь непонятно, почему это не получается в матчах с середняками, почему не получается в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Но, возможно, таким образом, победами этими над топ-клубами, победами над топ-тренерами, Сульшер доверие к себе болельщикам возвращает доверие руководства и выбивает не то что контракт, выбивает, возможно, новые трансферы, потому что кадровые проблемы у МЮ никуда не ушли, выбивает для себя определенные условия. И, наверное, это правильно, если у него это получается, то есть все шансы, что дальше игру он сможет наладить. На него можно делать ставку, учитывая его результаты с топ-командами. Это я говорю исключительно опираясь на увиденные матчи вот реально с топ-клубами. То есть, по большому счету, Юнайтед может конкурировать. Значит, он может конкурировать и с другими командами. Что мешает? Возможно, какие-то кадровые ресурсы, не хватает их. Возможно, недостаток мотивации. Но видно, что такие проблемы, такие какие-то невзгоды Юнайтед может решать и при Сульшере. И, вероятно, вполне зимой руководство еще раз выделит какую-то сумму Уле для того, чтобы он утвердился там в качестве там тренера Манчестер Юнайтед в том плане, что он может добывать результаты.
Знаешь, ты, вот эта дорога, которой идут тренеры постоянно от физрука до топов или от топов до физруков в обратном порядке, она на самом деле какая-то вот, ну, очень, очень скоротечная, очень короткая, потому что, ну да, вот принято считать, что там Сульшер в конце прошлого сезона и в начале этого показывает, что он явно не очень солидный тренер. Но вот то, что он сделал последнюю неделю, да, это все-таки сложно как-то преувеличить. Все-таки он обыграл Мауринью и Гвардиолу, а это на секундочку даже Клоппу не удавалось, насколько я помню, именно за одну неделю. И вот для меня лично очень большая загадка, как тренеры, да, которые все критикуют там, то, что он физрук и не способен управлять такой структурой, как Манчестер Юнайтед, такой большой, безусловно, структурой и организацией, но в топовых матчах у его команда выкладывается реально на полную. И, да, он и два раза и Челси обыгрывал, Челси, который, кстати, идет сейчас на неплохих позициях, да, в зоне Лиги Чемпионов, там не проигрывал ни Арсеналу, ни Ливерпулю, а вообще обыграл сейчас на Этихаде Сити своих, да, извечных соперников. Ну вот в чем такая вот такая разница, когда Юнайтед встречается с командами нижней части турнирной таблицы и с топами? Неужели это все объясняется только мотивацией и вот тем временем, что вот это как раз период топовых матчей, это как раз период максимальной мобилизации?
Есть у меня ощущение, что подготовка к топовым соперникам и к соперникам средней руки у МЮ проходит совершенно разным образом. То есть обычный топ-клуб готовится к любому сопернику, максимально готовится, выбирает под него игроков, выбирает тактику, подбирает какие-то, ищет слабые места. А у МЮ это кажется, что если соперник не топ-уровня, то, возможно, можно поэкспериментировать. Можно только вспомнить, да, матч с Шеффилдом, когда в тройке защитников центральных вышел Фил Джонс и выдал просто худший перформанс центрального защитника, который я видел, наверное, за последние лет 5. Человек просто провалился, не выдерживал линию офсайд. Ну, детские ошибки абсолютно. И с какой целью было вообще выпускать его в основе? Зачем было переходить на схему с тремя центральными защитниками, если команда не особо привыкла так играть? Тем более, если одним из трех этих центральных защитников является Фил Джонс. Неясно абсолютно. К тому же, много матчей пропускали ключевые футболисты. Я, честно говоря, вижу в каждой линии ровно по одному ключевому футболисту Манчестер Юнайтед. В защите это однозначно Аарон Венбисака, который среди лидеров по количеству отборов до сих пор, то есть у него куча энергии, которую он покрывает огромные расстояния, почищает за партнерами. Да, он не очень хорош в атаке, но то, что необходимо от него сзади, он очень четко выполняет. В центре поля это однозначно на данный момент Скотт Мактоминой. Можно посмотреть, что во всех практически матчах, в которых Мактоминой участие не принимал, Юнайтед терял очки. То есть там играли и Фред с Перейрой в опорной зоне, и были другие сочетания, и все они не работали, пока на поле не было Мактомины. И это, ну, сейчас там его сравнивают с Кариком, с другими футболистами подобного стиля. Ну, возможно, возможно, Мактомины чем-то похож на них, и сейчас он является ключевым в центральной линии. И если говорить про линию атаки, то это Маркус Рэшфорд, потому что под стиль Сульшера он идеально подходит. Он идеально подходит для контратак, у него бешеная скорость, он прекрасно на этой скорости контролирует мяч, у него хороший удар, это абсолютно точно. Можно вспомнить, как он там прошивал голкиперов в этом сезоне. И у него есть все данные для того, чтобы играть в том ключе, в котором привык играть Сульшер. Если какой-то из винтиков этих выпадает, а в последнее время это чаще выпадал как раз именно Мактоминой, рушится часть системы, рушится, допустим, опорная зона. Если рушится опорная зона, как известно, ну, надеяться на многое сложно. И такое происходит регулярно. Чего-то Юнайтед не хватает в отдельно взятом матче. Но на топ соперников получается, что мобилизуются абсолютно все максилы. Футболисты выздоравливают, футболисты там готовы выходить. Я вспомню только, что перед матчем с Ливерпулем некоторые игроки писались во всех источниках как травмированные, но в итоге вышли в старте. То есть это доходит вот до даже таких вещей, где он готов чуть ли не поломанного футболиста вернуть на поле, чтобы он рвал и метал. Это особенность, я не знаю, либо особенность мотивации, либо особенность подготовки. И я не понимаю, почему нельзя точно так же стараться, готовиться, изучать соперников, которые ниже уровня. Потому что, как написал один журналист в Твиттере, у МЮ 38 матчей в сезоне, из них 10 топ-соперников, остальные 28 придется играть с командами, которые, ну, номинально слабее. И вот с этими 28 соперниками у МЮ стабильно проблемы. Они будут возникать, потому что Юнайтед не учитывает какие-то мелочи. А вот с топами все мелочи учтены, и они готовы рвать и метать. Подход не очень логичный, не очень правильный, но многие, наверное, через это проходили. Вспомни только Ливерпуль начало, вот после прихода Клоппа, Ливерпуль называли Робин Гудом, потому что он отбирал у всех очки у топ-соперников, громил мог кого угодно, там Сити хлопнуть, еще кого-то, но спокойно потерять очки в матче с Вестхэмом, в матче с Кристал Пэлас, еще с кем-то. Сейчас МЮ чем-то это напоминает подобное такое же клуб, который набирает очки там, где, по идее, не должен был, а там, где не должен их терять, наоборот, их теряет. И есть уже два пути. Либо, если это так и дальше продолжится, то МЮ все равно не заскочит в элитную, как бы, вот эту группу. Мы вспомним только Вулверхэмптон в прошлом сезоне, который тоже всех выигрывал, но в итоге остался, ну, явно за четверкой. Либо МЮ спрогрессирует и сможет уже набирать очки там, где и должен, и будет конкурентоспособен.
Ну, кстати, ты правильно выделял по кадрово, да, разбирал игру МЮ. И вот, да, я тоже вот хотел как раз подчеркнуть, что вот Рашфорд и Мактомини, это как раз, можно сказать, два таких гигантов, таких тех игроков, которые делают погоду как раз в нынешней системе Юнайтед. И вот тоже интересно, что Рашфорд такое зеркальное отражение Сульшера, да, потому что, блин, на наших глазах он трансформировался в игрока для больших матчей, да, он забивал и Челси, и Арсеналу. Арсенал ассист сделал, Ливерпуль забивал, опять же Челси забивал, Тоттенхэму и, соответственно, Сити. Вот есть как-то в нем такое что-то, инстинкт хищника? Помнишь, мы часто с тобой обсуждали, что как раз Рашфорду уже надо пора определиться, где он. Он вингер или больше центральный нападающий, и уже оттуда плясать? Или все-таки ему проще играть, когда он в свободной роли, как говорится. Ну и вот, как знаешь, получилось тоже так, что не так уж и не такая уже большая потеря Лукаку для Юнайтед оказывается, да, потому что тут все вот эти топчики быстрые, да, Марсиаль, Рашфорд, Джеймс, Лингард, хоть он и не очень интеллектуальный игрок, но оказывается, видишь, как, что не в полузащите Погба не делает погоду сейчас, да, у него травма, но и когда он играет, уже не особо топ. И без Лукаку справляется Юнайтед. То есть тех игроков, которые они еще буквально несколько лет назад покупали, да, и собирались строить как раз игру вокруг них, вообще уже, оказывается, не нужны команде. И команда безболезненно, считаю, перестроилась. Ну, опять же, если мы берем матчи с топами.
Безболезненно, да, как раз это очень спорный вопрос. Я писал текст, который был превью к матчу как раз, ну, по манчестерскому дерби, и указал там интересный как раз момент такой, что Сити, МЮ будет играть легче, чем в следующем матче с Эвертоном. Дальше они там играют с Эвертоном. Вот с Эвертоном проблемы у МЮ будут 100%. Они точно будут теряться, точно не будут знать, что делать, и непонятно, почему так произойдет. Будет сложно это объяснить. Но я уверен, что это будет именно так, потому что United сейчас это команда сюрприз. Они выдают удивительные перформансы с топ-клубами, благо сейчас их было там несколько подряд, но дальше это все равно придется играть с командами, которые там средней руки, слабыми относительно, с командами из зоны вылета. И там же придется, наверное, показывать что-то, выигрывать, набирать очки. Если нет, то другие клубы, которые, может быть, даже и проигрывают топом, но набирают очки с середняками, все равно будут выше.
Ну вот да, я согласен, что вот Юнайтед такая команда, которая сейчас переживает тоже своеобразную трансформацию, и опять же матчем с топом, это очень хорошо видно. Ну, тот клуб, у которого ничего не меняется, и это следующая наша тема, очень душераздирающая для меня, потому что я уже в предыдущих подкастах высказывался, что очень неприятно то, что происходило с Арсеналом и, соответственно, с Эмери. И все-таки мы, наверное, не будем даже затрагивать именно само увольнение Эмери, потому что слишком много уже было сказано и слишком много времени прошло. Но вообще вот как клуб у Арсенала есть будущее вообще, потому что мы, да, с тобой говорили, и ты прекрасно знаешь мое мнение, что Эмери это вообще... Ну, увольнение Эмери это самое простое. И на место Эмери придет... любой тренер, там, мы это еще чуть ниже поговорим, да, о кандидатах, но на месте Эмери пройдет любой тренер, и ничего не изменится. Проблема не в тренере здесь, в Арсенале, а в клубе. Разделяешь такую точку зрения?
Я не думаю, что проблема в клубе, скорее, ну, частично проблема в менеджменте, конечно, потому что, да, это Кронки аут, это тоже было, плакаты висели прямо рядом с плакатами Эмери аут. А частично проблемы в игроках, потому что я не понимаю, как футболисты могут так сильно деградировать там, от сезона к сезону. Ну, это не укладывается в голове, да? Сложно понять, почему клуб уровня Арсенала на своем поле допускает больше ударов по воротам, чем наносит от Брайтона. Почему он проигрывает Брайтону на Эмирейтс? И как вообще такое может произойти? Ну и Брайтон в этом случае, это не только явный пример, очевидный, то есть буквально свежий относительно, а и в целом это олицетворение всех клубов, которые переигрывают Арсенал, то есть ну, без особых проблем. Арсенал создает проблемы ровно в той мере, в которой их готовы создать условный Пьер-Эмерик Обамеянг, условный Александр Лаказет и, возможно, иногда условный Николя Пепе. Все остальное играет против Арсенала. Против Арсенала играет его опорная зона. Против Арсенала играют его ужасные центральные защитники. Давид Луис привез 2 пенальти в нынешнем сезоне, и это больше всех в Премьер-лиге. Больше ну, никто не привозил. И больше, чем он привозил за всю карьеру до этого практически. И это не укладывается в голове. Как игроки могут настолько сильно деградировать? Как они могут терять... свои простые какие-то умения, да, позиционная игра, выход там, создание искусственного офсайда, отборы, вот эти разрывы между линиями. Мне кажется, что даже футболисты, которые там бегают там, в любительских лигах, они понимают эти базовые принципы. Почему это не понимают игроки, которые получают 100-150 тысяч в неделю, мне непонятно.
Ну вот, да, сейчас временщик, да, назначен исполняющий обязанности Фредди Юнгберг, легенда Арсенала, но, как мы видим, хоть он и являлся, да, входил в тренерский штаб на Эмери, и, соответственно, и продолжил тенденцию, да, его, потому что Арсенал не смог выиграть у Норвича вообще на своем поле, потом проиграл даже Брайтону. И вот вопрос, опять же, можно сказать, в подтверждение моих слов. Да, Юнгберг являлся помощником Эмери, и поэтому, скорее всего, пытается как-то продолжить вот вектор этот, наверное. Ну, до того времени, пока не будет назначен следующий тренер. Но меня лично вот эти результаты, последние два, уже в качестве тренера самостоятельного Юнгберга, меня не радуют, потому что это подтверждение тех слов, что в проблемах Арсенала, таких, если мы берем глобально, виноват вообще не столько Эмери, сколько вообще структура и игровые составы. То есть, конечно, Эмери там, да, при нем игроки деградировали, при нем команда не добивалась результатов. Но вот при Юнгберге ничего не изменится. И вот про преемников, о которых мы сейчас поговорим, да, каких-то нет гарантий, что, опять же, команда будет прогрессировать стремительно.
Ну да, можно сказать, что Юнгберг ничего не поменял, да, он играет вообще, не меняет ни схему, ни тактику, ничего, никаких решений, которые могли бы помочь, он не принимает. И, возможно, здесь не хватает тренерского опыта. Возможно, нужен человек, который вот умеет добиваться результата в угоду каким-то, я не знаю, плохой игре. Вообще отказаться от каких-то, ну, такого футбола, который там радует глаз, который радует большим количеством мячей, и сконцентрироваться исключительно на результатах. Именно это сейчас нужно Арсеналу, по крайней мере, до конца нынешнего сезона. Если говорить о кандидатах, то, ну, сейчас многие болельщики Арсенала высказывают мнение, что бы очень хотели бы Микель Артету, который помощником Пепа работает в Манчестер Сити. Но, опять же, у него тоже нет никакого опыта. Да, он проработал с одним из лучших тренеров в истории футбола долгое время, выиграл с ним титулы, но это совсем другое, это не одно и то же. И примеров было уже миллион, когда помощники в итоге не становились хорошими менеджерами. Ходит еще один пример, слух о назначении Нуну Эшпириту Санту, вот это уже гораздо ближе. У человека есть четкое видение, четкое понимание того, как добиваться результата. Мы же не скажем, что Вулверхэмптон всегда играет красивый футбол. Мы не скажем, что они красиво обыграли Манчестер Сити, но они играют результативный футбол. Они добиваются нужных результатов. У Вулверхэмптона всего 2 поражения в нынешнем сезоне и целый ряд ничейных результатов. Вулверхэмптон играет на результат, он добивается, набирает очки, и поэтому держится вверху турнира таблицы. Арсеналу это сейчас и нужно. Но Нуно Эспириту Санто – это часть проекта Мендеша в Вулверхэмптоне. Поэтому вытянуть его оттуда, выдернуть – это очень сложно. Еще говорят о Брэндоне Роджерсе, но зачем вообще ему нужно куда-то уходить из Лестера, который сейчас на втором месте, который догоняет Ливерпуль, там, ну, не догоняет, это громко сказано, 8 очков разницы, но тем не менее. Я вообще не понимаю, какому менеджеру прямо сейчас по ходу сезона нужно возглавить Арсенал. Тренеру нужно прийти летом, нужно полностью все перестроить, продать всех футболистов, которые не соответствуют уровню Арсенала, а таких море, избавиться от балласта, найти новых игроков. Но беда в том, что к тому времени можно уже точно лишиться шансов на попадание в Еврокубки, лишиться шансов переподписать контракты с Абамиянгом или Казетом. И как итог, заново, совсем заново строить Арсенал будет еще дольше, еще дороже, еще сложнее.
Ну, кстати, да, раз уж мы говорили про преемников, то я вообще считаю, и, по-моему, уже высказывался тоже, да, на эту тему, что в Арсенал не пойдет никакой элитный тренер, потому что это слишком большой геморрой и слишком много всех проблем для того, чтобы реально прогрессировать и каких-то добиваться больших результатов. Вот из тех кандидатур, что ты озвучил, и тех, что добавлю я, да, вот ты говорил про Нуну Санту. Я еще помню еще по Валенсии, и вот его Валенсия мне нравилась. Там, конечно, у него было слишком много трудностей и в клубах, в клубных кабинетах, но как играл в Валенсии, мне нравилось. И результаты у Вулверхэмптона тоже крутые. Но вряд ли он сейчас просто, да, возьмет и кинет и клуб, и Мендеша, соответственно, потому что мы знаем, что там Мендеш как палач управляет Вулверхэмптоном тоже, потому что скидывает туда и игроков своих клиентов, и вот, соответственно, и Нуну Санту. И было бы слишком неправильно вот так бросать Вулверхэмптон. Да у Вулверхэмптона больше шансов попасть в Еврокубки, чем у Арсенала, да. Потом еще говорили про Артету, да, он слишком неопытный, поэтому явно, ну, на категорию, при котором Арсенал будет прорываться вперед, прогрессировать, явно не подходит. Еще назывались имена такие очень сомнительные, то, что Маурисио Почеттино, например, да, который уже готов возвращаться опять в футбол в качестве главного тренера, но пока у него нет предложений, но даже если бы от Арсенала у него было предложение, то он бы не пошел, потому что он уже много раз говорил, что идти в Барселону и в Арсенал никогда в жизни не пойду, потому что это все-таки я играл за Эспаньол и сейчас работал в Тоттенхэме, это лучше вообще вернуться домой в Аргентину на ферму, так и сказал. И еще один момент есть, Аллегри, да, мы говорим про него, но он все-таки лично, по моему мнению, он не считает, я не считаю его элитным тренером, но и он сейчас точно не пойдет. Все-таки он достаточно авторитетный в плане статуса, в плане своей репутации, что он, если будет строить какой-то проект, то с нового сезона. Ну и в качестве шутки такой завершающей, можно сказать, прочитал, что Аллегри уже признался, что он, в принципе, учит английский язык, да, чтобы поработать когда-то в Англии, но учит он его для того, чтобы на английском языке отказать Арсеналу.
Да, кстати, Арсенал отказался от его кандидатуры из-за того, что он не знал английский язык. В принципе, как у Найи Эмери, который не смог его выучить, и до конца своего тренерского срока приходил на пресс-конференцию и говорил «good evening».
Ну, собственно, да, это можно подкаст такой переименовывать «good evening».
Да, и раз мы уже поговорили о клубах, которые, ну, на самом деле начинают свое падение или уже падают, как мы... Арсенал, то хотелось упомянуть буквально немного Манчестер Сити. Неожиданно его в такой рубрике видеть, да, неожиданно видеть, как творение Гвардиолы, грубо говоря, испытывает кризис, но так оно и есть. Пеп, ну, сложно, ему сложно набирать очки, он не может обыгрывать там даже средние команды на регулярной основе. Он уже отстает от Ливерпуля на невероятные 14 баллов. Это что-то удивительное на самом деле. И удивительно то, что речь идет именно о команде Гвардиолы. И самое интересное, что за всю его карьеру у него не было никогда ни в одном клубе, ни в Баварии, ни в Барселоне, такого неудачного старта. Единственный раз, когда он набирал так мало очков, это была Барселона Б, то есть его далекое прошлое, его начало, его тренерской карьеры, самое начало. И сейчас кажется, что здесь, опять же, есть два варианта, как ты уже когда-то говорил, что у него есть цикл тренерский, либо подходит к концу цикл, либо вот этот его пик был слишком коротким, то есть у него не получилось его продлить. Вот в чем именно проблема у Пепа сейчас, то, что уже из тех же футболистов, из тех же имен он не может выжимать те же результаты. И если хотя бы какая-то гаечка, какой-то маленький ключик выпадает из его системы, а это в этом случае это может быть Эмерик Лепорт, это может быть Джон Стоунс, который сейчас тоже травмировался, это может быть Серхио Агуэро, который вылетел, то все, у Сити начинает все рушиться. И Гвардиола уже в интервью даже, по сути, не оправдывается, а говорит, что вот да, не получается. А почему не получается? Такое ощущение, что ответа у него еще нет.
Ну, вообще, знаешь, если мы говорим про цикл тоже, для меня, например, в Сити сейчас, да, гвардиоловском, ничего сверхъестественного не происходит. Это обычный, естественный, как бы сказать, естественно, среда обитания его. Первый сезон это был вкат, да, вообще в эту систему всю, и адаптация игроков к этой системе. Четвертый сезон нынешний, это какой-то, получается, откат назад. А второй и третий сезон, вот эти были пиковыми. Да, клуб не взял Лигу чемпионов, вот эту, действительно, которую он грезит на протяжении последних лет. Но все-таки он доминировал в чемпионате Англии. И сейчас надо просто определиться, Гвардиоле. Либо он начинает другой цикл с этой же командой, с этим клубом, в которого надо вливать тоже и освежать его. Либо он опять берет отпуск себе годичный и потом начинает цикл с какой-то уже другой командой. Пока сложно, да, сказать, что будет дальше. Все-таки мы привыкли всегда, что у Сити очень огромный... Вот, набор игроков, которые можно управлять как на PlayStation. Но все-таки, да, вылетел Лапорт, там, вылетели другие игроки, Агуэро, Сане, большие тяжелые травмы ключевых игроков, Минди никак не может набрать форму, постоянные травмы, дисквалификации. Это все накладывается на то, что игроки Сити действительно присытились вот этими всеми победами. То есть можно тут по-разному говорить, знаешь, либо Сити проигрывает эту чемпионскую гонку, либо Ливерпуль выигрывает. Но, конечно, Ливерпуль играет на космическом уровне, и нынешнему Сити для него как до Луны. Поэтому тут надо определиться Пепу в первую очередь. Либо цикл с этой командой, либо уже покой, такой творческий отпуск.
И все-таки, если цикл с этой, то летом ждем порядка 300 выброшенных миллионов на трансферный рынок и абсолютное обновление состава, потому что и некоторые футболисты стареют, как Давид Силва уйдет, например, по окончании сезона. Серхио Агуэро давно мечтает уехать в родное Индепендиенте. Прямо грезит этой мыслью, как в свое время Карлос Тевес мечтал заканчивать карьеру в своих спокойных районах Буэнос-Айреса. Вот.
Да, скоро, по ходу, чемпионат Аргентины будет интереснее смотреть, чем Испанию или Англию. Там туда в Росарио вернется Месси, да? Туда Агуэро, там еще сейчас вице-президент Бока Джуниорс, как мы знаем, Рикельме. Короче, будет такой топовый чемпионат, что, ну, вообще прям.
Да, но в любом случае, мне кажется, что этот сезон Гвардиола мог, ну, спасти в том плане, что что-то уникальное выиграть, добыть какое-то достижение, там, либо в итоге выиграть чемпионат, либо в итоге вырвать Лигу чемпионов, Гвардиола не сможет. Все-таки придется этот сезон отдать в угоду либо перестройки, как ты уже сказал, либо в угоду того, что все-таки пора куда-то идти дальше.
Да.
А я думаю, будем переходить к нашей любимой рубрике. Это рубрика футбольной культуры. И я давненько в ней себя не проявлял, давненько ничего не рассказывал. И мне аж неудобно из-за этого. Но теперь я подготовился. Я посмотрел документальный фильм, который, наверное, отчасти даже на данный момент будет актуален, в принципе. Этот фильм был снят вообще к Евро-2016. Этот фильм посвящен был, конечно, Евро-96 в Англии. Англии на Евро-96. И называется он «When Football Came Home». Это легендарная песня «Football's Coming Home». Вообще песня называется «Three Lions», просто как, ну, «Три льва», как прозвище сборной Англии. Но, ну, все знают ее как «Football is Coming Home». И она обрела вторую молодость как раз на Евро-2016, чемпионате мира 2018. И как нельзя сейчас актуально, потому что Англия снова с огромными надеждами, крутым составом едет на Евро и надеется, что все-таки сможет за огромный срок выиграть свой первый большой турнир. На Евро-96 Англия была близка, она проиграла в полуфинале, серия пенальти, немцы и Гаррет Саутгейт, который наверняка идеально помнит тот самый момент, когда он не реализовал пенальти. Этих кадров в интернете просто миллион, где он держится за голову, нынешний главный тренер сборной Англии. Так вот, о Евро-96 документальный фильм решил снять Алан Ширер, тоже участник того турнира. Он... Это абсолютно чистая документалка, даже практически без нарезок из того самого Евро. Скорее, это больше разговоры с людьми, которые как-то повлияли, как-то принимали участие в том Евро. Например, Ширер ездит к тренеру Терри Венейблсу. Ну, я думаю, ты его хорошо помнишь, хорошо с ним знаком, в принципе. Он потренировал в Испании. Вот. И Терри Венейблс в тот момент возглавлял сборную Англии. На данный момент, кстати, интересный факт, он владеет отелем, в общем, таким. Кстати, отель называется как-то по-испански, я не помню точно как, но переводится как «логово» название его отеля. Возможно, он даже где-то в Испании расположен, потому что виды такие очень, ну, природа такая достаточно неанглийская. Вот, и он к нему приходит так и по-дружески начинает спрашивать его, почему вы меня поставили, там, сделали основным нападающим, какие были настроения в команде, на кого вы рассчитывали. И фильм очень происходит в такой непринужденной обстановке, Ширер как приходит ко всем, ему все рады, потому что, наверное, мало кто не любит Алана Ширера, разве что болельщики Сандерланда, потому что он там легенда Ньюкасла. А в целом Ширера в Англии обожают, его любят, его уважают, и все были готовы с ним так открыто поговорить.
Ну, а вообще, знаешь, вот помню, как раз ты про эти кадры говорил, что разлетелись по всему миру, когда Саутгейт промазал пенальти. Есть вот какой-то, знаешь, такой, ну, я всегда как-то пытаюсь думать глобально, и есть ли как-то такой момент, что какой-то символизм есть ли в том, вот в этом промазанном пенальти, что сейчас Саутгейт как-то хочет вернуть должок Англии, то, что он когда тогда, считаю, не выполнил свою задачу, а сейчас хочет выполнить и показать ей новые горизонты, хотя вот как раз он начал уже с промежуточного успеха на чемпионате мира и хочет его продлить вот сейчас на чемпионате Европы.
Конечно, есть символизм, потому что для Саутгейта это была очень большая неудача. Естественно, в Англии газеты, СМИ, они уничтожают, они как коршуны. Они прыгают и вцепляются в добычу. И на тот момент добычей был Саутгейт, которого просто сожрали в СМИ. И действительно, сейчас риторика их совсем иная, потому что все-таки Саутгейт добился какого-никакого успеха. Ну, можно считать это успехом, четвертое место на чемпионате мира. И, наверное, да, у него есть внутреннее желание все это исправить, ну, грубо говоря, исправить. Интересно в этом фильме, кстати, что Саутгейт, ну, далек от ключевой фигуры. Самое интересное интервью, которое брал Ширер, они были записаны, во-первых, с авторами песни «Football is coming home». Это два чувака, там абсолютно никому там сильно неизвестных, которые чисто ради шутки, ради какого-то юмора записали эту песню для своей телепередачи. И она просто разорвала все чарты, она лидировала в Англии там в топах, и она надолго сохранилась вот в том самом виде, потому что остается как бы актуальной. Наверное, она будет актуальна до тех пор, пока Англия все-таки не выиграет какой-нибудь большой турнир. И второе интересное, такое прям максимально интересное интервью было с Полом Гаскоином. Как минимум, во-первых, потому что, естественно, он одна из главных звезд сборной Англии. Во-вторых, он на том Евро в первом же матче заработал пенальти в свои ворота с матча со Швейцарией, по-моему. И в-третьих, когда Ширер ехал к Гаскоину, он ехал в машине, и у него там спрашивали, и он говорит, единственное, на что я надеюсь, что он будет в порядке, я очень за него переживаю. Ну, естественно, все знают о его зависимости, о его проблемах, то есть он надеялся вообще, получится ли разговор или нет с Полом. Но Пол был бодрячком, шутил, юморил. Английский Пола и английский Алана Ширера — это как будто два разных языка. Гаскоин говорит... Гаскоин сам-то тоже из Ньюкасла. Он говорит на ужасном английском, в общем, который, наверное, что-то близкий к Скаузу, шутит. И в тот момент, да, он смотрится достаточно бодро. И все его там дальнейшие провалы, фейлы, естественно, уже говорят о том, что и у него не все в порядке. Но... о нем действительно переживают многие футболисты, многие его партнеры, и боятся, что с ним может случиться.
Ну, вот я, по крайней мере, слушал твой резюме про этот фильм, да, и не услышал никаких критических стрел в адрес фильма. И вот поэтому мне с особым энтузиазмом я хочу услышать твой вердикт по этому фильму и, соответственно, оценку, насколько оправдано.
На самом деле, фильм может показаться скучным, потому что это чисто подборка интервью Ширера с различными участниками того самого Евро, там, с комментаторами даже, с людьми, которые приложили свою руку, в принципе, к тому чемпионату. Но оно мне было интересно, потому что, во-первых, я тоже очень давно жду победы сборной Англии на каком-то турнире. Это, естественно, вторая сборная, за которую я там переживаю, и за которую я искренне топил на чемпионате мира. Вот. И, наверное, для меня эти слова тоже имеют какой-то ироничный смысл, что when football came home, банально, но футбол в Англию пока не вернулся в плане, если говорить о международных соревнованиях. Англия все никак не может выиграть какой-нибудь турнир, несмотря на все эти авансы, которые выдаются. И фильм просто приятно учитывая смотреть, потому что люди воспоминают что-то хорошее, что-то тот момент, когда Англия была достаточно близка к тому, чтобы все-таки ворваться там в триумфаторы. И, ну, если сделать скидку на вот это и учитывая то, что для большинства, наверное, фильм может быть показаться скучным, я бы поставил ему семерку. И, ну, наверное, твердую семерку, которая в целом будет соответствовать уровню этого документального кино.
Слушай, ну неплохо, меня радует вообще, что мы в последнее время начали смотреть и читать меньше говна, потому что если в начале у нас, да, нашего подкаста были, очень часто попадались вообще и фильмы ужасные, и книги какие-то, ну, приходилось вычитывать, то теперь это все идет вверх, и тенденция нравится.
Да, надеюсь, что так и останется. Вот. На сегодня, я думаю, что наш подкаст подошел к концу. Он получился чуть более объемный, наверное, чем обычно. Просто постарались максимально все в него упихнуть, то, что мы упустили. Следующий, наверное, будет уже в стандартном размере и в стандартном тайминге. Вы сможете его послушать. И я напомню, что слушать нас можно на YouTube, Google подкастах, iTunes и CastBox. Обязательно подписывайтесь и обязательно оставляйте какой-нибудь комментарий о нашем подкасте. Тогда больше слушателей сможет его услышать.
Да, огромное спасибо, что вы все с нами, что продолжаете оставаться. Также напомню, что можно задавать вопросы или в комментариях где-то к Ютубу, например, или прямиком можете писать в личке, в Телеграме, например, либо мне на канал, либо Владу. В общем, спасибо вам всем, и с вами был Сергей Куванжи.
Да, и Влад Гаращенко. Всем спасибо, всем пока.